В эти минуты союзные силы выбивают остатки украинских сил из преграды
Фрисича. Россия сообщила о том, что ночью была предпринята попытка нанесения удара по Кремлю при помощи беспилотников.
Израильские танки продвинулись на 5 километров вглубь города Газа.
Информационный шум затмевает события. Времени разбираться нет. Мнения и факты перемешаны. Но не у них. Умные парни выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Интервью о самом важном с самыми опытными. Программа предназначена для слушателей старше 16 лет. Умные парни.
15.06, столица радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами в программе «Умные парни». К нам пришел Андрей Шитов, обозреватель ТАСА, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Андрей Константинович, рада вас приветствовать.
Женя, так приятно у вас всегда быть.
Координаты эфира, смски плюс 7-925-888-8948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей официальной группе ВКонтакте. Давайте начнем с того, что испытывает, вероятно, испытывает Дональд Трамп. Кажется, что у него вот эти вот, он проходит стадии принятия ситуации, и сейчас стадия торга. А далее стадия депрессии или гнева начинается, потому что, ну, пошли какие-то ультиматумы, что идет не совсем по его сценарию. Он хотел очень быстро вписать себя, видимо, в миротворцы, которые положили конец крупнейшему конфликту первой четверти 21 века. Они получаются.
Так, и вопрос,
Вопрос заключается в том, действительно ли он будет Путину ультиматум какой-то предъявлять, как вы думаете?
Думаю, пока до этого не дошло, и не знаю, дойдет ли. Насколько я его понимаю, на самом деле все идет по его сценарию, который, суть которого простая. Он постоянно должен быть на авансцене в перекрестье софитов, делать то, что он говорит, то, что он там... А он может сказать... Вот опять, я, кстати, Жень, должен самого себя немножко одернуть и сказать, а что ты вообще тут каким-то доморощенным психоанализом пытаешься заниматься? Как, что ты лезешь в голову к человеку? Но... Мы же и говорим о восприятии его со стороны, иначе мы не можем о нем судить. Вот. А мое восприятие со стороны именно такое. Он может говорить чуть ли не прямо противоположные вещи сегодня и завтра, и его это совершенно не волнует, он не видит в этом ничего ненормального. Вот. Главное, чтобы он... стоял еще раз в центре внимания у всей земли и продолжал делать то, что он считает нужным здесь и сейчас. Вот. Когда и как проявится его реальное недовольство тем, что как бы что-то идет не по его сценарию, я думаю, мы за ближайшие эти оставшиеся ему там 3,5 года увидим реально. Но пока... Я не вижу реальных вот таких вот оснований уже говорить, что там он затормозился реально, и вот что-то идет не так, и так далее.
Нет, он-то как раз не тормозится. Он хочет, видимо, чтобы все было довольно быстро.
Да, да.
Но вот здесь интересно, если вдруг кто не знает, уважаемые слушатели, Андрей Константинович много-много лет проработал в пуле Белого дома, и поэтому всю эту подноготную знает.
Ну, не всю, да, во всяком случае, из близкого расстояния наблюдал за там полудюжины этих президентов, да.
Ну вот, с вашей точки зрения, можно ли оценить способности Трампа проявить, скажем так, деятельно одолеть противников своих собственных? Потому что кажется, что опытных аппаратчиков-бюрократов в Соединенных Штатах, естественно, очень много.
Да.
И они воспринимают Трампа, ну, едва ли не как угрозу своему статусу КО.
Угу. Я, кстати говоря, буквально сегодня написал маленькую реплику по поводу, именно на эту тему, по поводу вот этого нового первого, многие считают, реального скандала в администрации Трампа, этого сигнал-гейта с этим Майклом Уолтсом, которые, значит, допустили постороннего и, больше того, враждебно настроенного либерального журналиста в свой секретный чат. Вот. И реплика моя была о чем? О том, что... как бы Трамп этого Уолтса не уволил и не уволит. Почему? потому что в 2017 году у нас у всех на глазах, я ходил как раз, вот вы, так сказать, упомянули опыт, да, я ходил на эти брифинги, я смотрел на как бы тогдашнего помощника Трампа по нацбезопасности, и тот вообще проработал 22 дня. Угу. Генерал, заслуженный генерал. Значит, и ему вдруг вменили, что он, видите ли, там поговорил с послом России по телефону и не доложил об этом там должным образом вице-президенту, угу. Пенсу. Вот. И тогда человек, отработав 22 дня, подал в отставку, и Трамп эту отставку принял. Но потом и самому Трампу досталось, и он много раз жалел об этом своем поступке, об этом своем решении. Вот. И я считаю, что он сделал из той истории вывод, угу. И в нынешней ситуации он уже так поступать не будет. Он, собственно, уже это сказал, что он не будет увольнять никого в наказание за этот сигнал-гейт. Вот. И это ответ на ваш вопрос о том, учится ли он. Это, кстати говоря, наглядно показывает, что он умеет учиться. Вот. Умеет делать выводы из прошлых своих, может быть, неудачных решений, ошибок. Угу. Вот. И пока, еще раз, я не вижу для него бюрократических непреодолимых препятствий. Опять же, наоборот, если уж об этом говорить, все же ждали, что вот пройдет буквально всего ничего, демократы воспрянут и начнут его как бы контратаковать гасить. И гасить его серьезно. Вот. Нету этого. И опять же, я недавно попытался разобраться системно, почему нет. И смысл общий в том, что да, у них своих сейчас проблем, они себя загнали в такой угол еще в преддверии прошлогодних ноябрьских выборов, которые они проиграли Трампу, угу. Вот, что им сейчас и пикнуть-то трудно. Вот. Да. Поэтому, короче, прямых политических угроз для Трампа сию секунду я не вижу. А угрозы с его стороны, в том числе угрозы там в наш адрес, что если не будете слушаться, я буду типа гневаться на вас. Ну, это мы столько раз проходили с разными американскими партнерами, оппонентами и прочими, что, думаю, и с этим разберемся.
Мне кажется, просто с нашей стороны есть, ну, были какие-то надежды, особенно когда Трамп резко начал Путину позвонил, потом встреча в Рияде была, но при этом мы видели обескураженность со стороны европейцев еще там внутри, оппонентов Трампа внутри Соединенных Штатов, и предполагали, что всеми силами они попытаются заболтать эту активность, какие-то саммиты, контрсаммиты проводить, еще что-то, то есть, соответственно, чтобы сохранять себя как доминирующий элемент в этой повестке. И возникает вопрос, с вашей точки зрения, вот по ощущениям, а укрепляется ли внутри Соединенных Штатов и нынешней администрации понимание, что все-таки с Российской Федерацией нужно налаживать отношения?
Да я думаю, это становится доминирующей точкой зрения. Вот меня, кстати, скорее, Жень, удивляет, как они перестраиваются на марше и подстраиваются под новую линию партии. Это наиболее заметно на прессе, как бы, которая нас, как известно, там независимая, честная, свободная, объективная, свободная и бог знает какая, но она мгновенно перестраивается под этот заказ новый. Причем такие издания, как «Нью-Йорк Таймс», которые тут только что опубликовали, колоссальнейшее расследование журналистское про Украину, в котором общий смысл — это то, что мы говорили все эти годы. Что, во-первых, это борьба коллективного Запада против России, а Украина просто в роли инструмента. А во-вторых, ровно то, что как бы говорилось нами про то, как это все провоцировалось, подзуживалось и готовилось, так оно все и исполнялось на уровне планирования там, и прочего, вот это наведение там на цели. Вот. И да, мы все это наблюдаем. И с политикой американской та же история на самом деле, скорее под него подстраиваются до сих пор. И про демократов я только что сказал, что их потуги на то, чтобы что-то противопоставить, ничего не дают. Между прочим, кстати, опять вот показательный для меня был, я просто реально удивился.
Пожалуйста,
вот.
Да.
Когда я подумал, ну хорошо, а вот кто реально следующий-то лидер у демократов? И последний опрос на эту тему, там, видите ли, опять это Камала Харрис. Ну убейте меня, ну не будет она лидера, она органически, по-моему, не может.
А как вы думаете, в Штатах, в принципе, да и в Европе, в общем, то же самое происходит, что публичная демократия, по сути, выхолостила вообще реальную какую-то политическую борьбу, и Трамп, видимо, у власти оказался не потому, что он такой великий, классный и альтернативный, а просто потому, что, ну, по старой системе уже невозможно было жить, она претила избирателям. И что они могут действительно выдвинуть?
Я согласен. А, кстати, там полшага я иногда меня заносит, я не отвечаю на прямой вопрос, да, а пожалуйста. Это неправильно. Там как бы в предыдущем вопросе в принципе речь все-таки о том, что там пытались и пытаются вождить на украинском управлении эти европейцы, но это же тоже такие жесты отчаяния людей, которых не сажают за стол, которых не спрашивают, без них все решают. Угу. И поэтому это скорее с их стороны признак слабости, а не признак силы. Угу. И с Америкой я с вами совершенно согласен. Сам по себе приход Трампа и его затеянная им перестройка, это, по сути дела, как бы, конечно, то, ну, оно же даже напрямую выражено в его лозунгах. Что значит «сделаем Америку снова великой»? Значит, сейчас она не великая.
Не великая.
А в первую очередь это выражается в том, что американская мечта не работает для нового поколения. Молодые живут хуже, чем родители. И буквально сейчас, вот для меня, опять же, я очень люблю, когда я вот такие же вопросы задаю и нахожу на них ответы у американцев, и, может быть, даже в неожиданных. Опять в Нью-Йорк Таймс либеральнейший обозреватель говорит, а что случилось-то, почему так все это вышло? Да потому, говорит он, что вот, типа, мы еще тогда ныли и орали, что вот он Трамп, и какой ужас, и да. Как же нам надо его попереть, значит, отпор ему, а сейчас мы ноем, что отпора нет, а он говорит, а отпор же был, мы же его выперли первый раз после его первого срока. Но после этого, говорит этот либеральный комментатор, а что мы сделали? Посмотрите, говорит, на те места, где мы правим. Либералы, демократы американские, синие по их терминологии. Угу. И он говорит, возьмите Калифорния, Нью-Йорк, там Иллинойс, ключевые вот эти вот штаты, опорные для них, синие штаты. Оттуда люди бегут. И приводят прямо десятки, сотни тысяч статистику вот, уменьшения этой населения. Почему бегут? Да элементарно, Ватсон. Он говорит, дорого. Жилье купить дорого, детей child care обеспечить, уход за детьми дорого,
безопасность
плохо, да, на работу ехать далеко, и опять же дорого, и говорит, люди уезжают туда, налоги дорого,
повесточка.
Значит, да, все, и люди едут туда, где все это дешевле, в красные штаты, в республиканские, а он говорит, а у нас по системе, по конституции связано. Численность населения, значит, у тебя и численность представительства в Конгрессе, и, соответственно, в коллегии выборщиков, а выборщики выбирают президента. И, соответственно, он говорит, если эта тенденция сохраняется, у нас каждые 10 лет перепись, 30-й год перепись, и, говорит, потеряют штаты просто вот эти синие, настолько потеряют представительство, если они сейчас не сумеют наладить, а мы же с вами следом за тем, что он пишет, мы можем от себя сказать, помните пожары в Калифорнии, ничего себе у них, типа воды нет в кране, заливать пожар, а кто это сделал? Это вот эти синие мэры, там, губернаторы и прочая,
да,
местная власть.
Да, там же как раз злая ирония была в том, что они что-то назначили там по квоте, то ли темнокожих, то ли, значит, с нетрадиционной сексуальной ориентацией, да. А в итоге про воду забыли.
Конечно, конечно. Они какой-то своей этой политической агендой, я извиняюсь, занимаются, а насущными заботами людей... не занимаются от слова совсем. И приходят в итоге, люди в итоге, тут можно сказать, что это достоинство американской системы, что это дает людям возможность выразить свое возмущение и недовольство. В итоге приходит Трамп и говорит, да идите они, пусть они все идут лесом, а я буду заниматься вами, угу. вашими заботами и вашим кошельком. И я буду там Гренландию присоединять, хочет она того или нет, или еще что-то. Но все к вашей выгоде, к нашей общей да. выгоде, на наш общий карман. И типа радуйтесь за меня, голосуйте за меня. Вот вам политические позиции Трампа. Угу. Сильны они или нет? Я считаю, на данный момент сильны.
А здесь прямая взаимосвязь между тем, удастся ли ему продемонстрировать как раз свою силу по решению геополитических задач и эффект будет внутри, или как? Потому что сейчас-то это противопоставляет, что у него времени становится мало, он да. свою вот эту повестку не выполняет, евробюрократ против него, внутренний бюрократ тоже против него, и непонятно что, в итоге цитируемость в медиа только.
Он, не согласен, он недовыполняет, скажем так, аккуратно свою заявку, риторическую внешнюю повестку, типа там этой Гренландии или той же Украины, мы все помним, как он обещал за сутки решить Украину, вот, но, во-первых, это же известный лозунг, что, ну, или известный тезис, это еще с прошлой, опять же, с прошлого его правления, угу. что враги его, недруги, скажем, в прессе особенно, воспринимают его буквально, но не серьезно, а сторонники серьезно, но не буквально. Но его нельзя буквально воспринимать, это персонаж из Гоголя, вот, там, Ноздрев какой-нибудь, вот, ну и что? Ну и что? Но он, а люди чувствуют, что внутром, что в основе своей это вот эта вот их жадность, которая у них достоинство, и что mm-hmm. он за нас, он нам принесет прибыль. И поэтому надо считать. А недовыполненные пока обещания в внешней политике, во-первых, надо еще подождать, может, и выполнит. Вот. Тем более, что тот же самый уладить ту же самую Украину, ведь никто, по сути, прямо не отказывается. Мы с самого начала говорили и говорим, товарищ Зеленский, мы видели, какой он учинил бенз в Белом доме, и что ему за это прилетело. Вот. Поэтому ничто еще не закончено. Вот. А что касается, опять, что касается, как это аукнется самому Трампу, то тут две вещи. Во-первых, ему уже, по сути, не переизбираться, хотя уже тут намеки и шуточки насчет третьего срока, если не четвертого, уже
пошли,
звучат.
До 30-го года.
Вот. Но главное не это. Главное вот то, что мы до этого говорили про внутренний интерес американского электората внутри. Пока эти люди видят и верят, что с этим он справляется нормально, угу. что там будет с этой Украиной, если честно, американцев, в моем понимании, простых обывателей, интересует в 50-ю очередь.
Ну, и здесь как раз этот конфликт вступает, потому что кажется, что при прочих равных Трамп перестает быть, вот, входить в когорту таких классических атлантистов, в которых, которыми представлялись, ну, современные либералы. То есть у них есть мантра «ни шагу назад», «мы не отказываемся от внешних каких-то конфликтов, войны, мы должны огнем и мечом насаждать демократию, все только ради этого». А он вообще про другое.
А он, да так нет, а я даже удивился немножко, Жень, вашим
что
вопросом.
Он не атлантист.
Так он и не атлантист, он и больше того, к этой когорте, он к ней с презрением относится. Он как раз их считает, всех этих ястребов и интервенционистов либеральных, глобалистов. У нас привычная наша, да, дихотомия, это глобалисты и националисты, которые... Он националист. Он да. националист
имперец,
и популист.
Имперец.
Он имперец, но он националист-имперец. Он не глобалист.
Так это нормально. Вот. Любой государственный, да. государственник должен быть националистом.
Конечно.
А в итоге националисты сейчас малюют, что это нацист, это фашист.
Не, ну, как обзываться друг на друга, это мы можем отдельно, там, так да. сказать, он говорит, что, а вы враги народа, там, либералы, вот, и кому поверит народ в этом споре, это еще бабушка надвое сказала.
Просто интересно, что если Трампу, видимо, удастся, мне кажется, даже и для России выгодно, чтобы Трамп пошел вот эту умеренную, как говорят, умеренный изоляционизм, потому что страна будет крепнуть, невроза будет меньше, потому что когда внутри плохо и снаружи не получается, тогда, в общем, на крайние меры идут, и предыдущая администрация это показывала.
Кто сказал, что плохо внутри? Сегодня гражданка Георгиева, Гергиева, да, Кристалина, вот, ее я, к сожалению, по-моему, уже не застал в МВФ, но я их всех предыдущих застал, вот. И там, при всем нашем скептическом отношении к этому заведению, люди-то грамотные сидят. Вот, с точки зрения, она говорит, у американцев с экономикой все очень неплохо пока. Вот, и там, и первое, что Трамп про себя говорил сразу по приходе, и это правда, что фондовый рынок как бы поднялся на ожиданиях его правления. И так далее. То есть, короче, когда будет плохо, мы все узнаем, что плохо. И, кстати говоря, если вдруг реально станет плохо, ну, условно говоря, доллару, то всем мало не покажется. Вот, и не только американцам. Но пока таких реальных ухудшений, в общем-то, нет. И еще раз. Политические позиции Трампа сейчас, я считаю, сильные. Дольше, уже дольше сильные, чем многие ожидали. Да, у него очень ограниченный запас, в том числе времени. У него выборы в ноябре будущего года, промежуточные в Конгресс. Вот. Но только что я вот рассказывал всю предыдущую вещь. Демократы-то боятся, что им это ничего не светит. У них там, помимо всего прочего, карта очень плохая, предвыборная в этом цикле, потому что у них уходят в отставку несколько сенаторов, а они еще боятся, что сенаторы уйдут, и, соответственно, там спорные места республиканцы смогут побороться. А плюс конгрессмены из этих штатов, где сенаторы, кто посильнее из конгрессменов, скажут, а я в Сенат побегу. А если он побежит в Сенат, а его округ... То есть, короче говоря, там им очень сложно будет бороться с синим демократам, оппозиционерам нынешним. Вот. И, а если они не перевернут ни одну из палат в ноябре будущего года, то у Трампа останутся развязаны руки до конца его нынешнего. И все-таки в этом, вот в этом я уверен тоже на 99%. Конечно, никакого третьего срока Трампа не будет, вот, но до конца нынешнего действующего срока у него будут полностью развязаны.
А он готовит заранее уже себе смену, как вы
так
думаете?
Так уже нет, его-то смена известна. Венс, это Венс. Наш дорогой Джей Джей Ди Венс, это «Хиллбилли Эледжи», читайте, замечательная книга «Элегия Хиллбилли». Вот, это трампист похлеще Трампа будет.
То есть все равно. Интересно просто было обсуждать эффект от его речи на Мюнхенской конференции, когда он сказал, что демократия-то, она на самом деле другая.
Так в том-то и дело.
Нежели во что ее превратили.
Ой, Жень, я хочу сейчас написать про это, про то, как все это, вот это все сдвигается, и как понимание правды, понимание фактов, понимание реальности вдруг неожиданно выясняется, так же, как Трамп в политике делает вещи, и люди хватаются за голову, говорят, а что, так можно было? Так... А сейчас та же самая, там, условно говоря, «Нью-Йорк Таймс», вот то, что мы говорили про Украину, или то, что они рассказывали про то, что делала у них этот пресловутый USAID.
Ой, про это подробно.
Значит, то, что они творили. Опять смотришь на это и говоришь, ребят, а разве мы не про это вам все рассказывали, а вы нам рассказывали, что это все неправда?
То, о чем врала советская пропаганда, оказалось правдой.
Ты... Вот, вот.
Ну, а по сути, действительно получается, то есть они были был морок какой-то, или была убежденность, или кто платил деньги, тот и заказывал музыку.
All of the above. Все из этого играло свою роль. Отчасти как бы и обман, и морок, вот. А отчасти реально вера. Люди верили, они и верят.
Серьезно?
Конечно. Это вообще, насчет вот верят, не верят, это я всегда, у меня, кстати, друг ушел под ковид, дипломат не из России, из наших ближайших соседей и друзей. Вот, он в свое время, я с ним столкнулся у ограды Белого дома, он идет злой. Я говорю, ты чего? Да ну их, этих американцев, они... Между собой говорят, как на партсобрании. Я тогда подумал, думаю, а как вот тогда нам с ними друг друга понять, если они верят своей пропаганде и думают, что и другие тоже свои верят. А у нас не верят ни своей, никому. Ни тем более чужой.
Никому. Никому. А, да. Андрей Шитов с нами, обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней обороне.
Интервью о самом важном с самыми опытными. Умные парни.
15.35 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Продолжаем. Андрей Шитов с нами, обозреватель ТАСС, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Андрей Константинович, вы в конце первой получасовки упомянули борьбу с нежелательной организацией USAID, с которой Трамп начал успешно бороться, и повлекло это за собой пессимизацию финансирования различных у нас нежелательных организаций типа «Радио Свободы» и так далее. А Трамп это делает для чего? Почистить, сэкономить или действительно ему надоело, чем они занимались?
Ну, вредительство. Мне кажется, прежде всего, все-таки почистить, сэкономить, потому что пропаганда нужна. И так или иначе, я думаю, они полностью от пропаганды все же не откажутся и в той или иной форме будут ее проводить. Но тот же Венс, которому... в данном случае Маск. Вот, Элон Маск, вот этот олигарх, который у него главный чекист. Нет, так а что, погодите, вы смеетесь, а на самом деле Маск у нас возглавляет департамент эффективности правительства. Значит, департамент, по-английски департаментами называются министерства. Значит, но это не министерство, оно не входит официально в состав правительства, что как бы прежде всего зависит от Конгресса, который должен был бы иначе его как бы учредить и деньги ему дать. Вот. А это именно надзорный орган, больше консультативный. То есть это чрезвычайная комиссия по чистке Вашингтонского болота, вот, которая именно этим и занимается, массовыми увольнениями, массовыми сокращениями бюджетных расходов. Мы все помним, какие всякие курьезные там примеры они находили, там, на что шли деньги американских налогоплательщиков. Опять же, вот те люди, которым дорого, там, я не знаю, уход за детьми обеспечить, вот, они, я думаю, с полным пониманием относятся, даже понаехавшие. Между прочим, опять же, вот я упоминал опрос, там весь прошлый год проводился опрос онлайн, там миллионы, не помню, 20 с чем-то миллионов было опрошено людей, вот, и в том числе, и все правеют, все, не сказать трамписты, но во всяком случае они уже отказываются от своего либерализма такого исконного, якобы, вот, и все буквально, в том числе и иммигранты. Там сдвиги внутри в этом опросе исчисляются десятками процентных пунктов. Очень интересно смотреть со стороны даже на то, что происходит внутри Америки в смысле социально-экономических изменений. Мое личное мнение, что они повторяют исторический путь сначала Китая, значит, и при Дэн Сяопине, а потом России при Горбачеве перестройка. Сейчас мы видим американскую трамповскую перестройку в Америке. Посмотрим, что из нее выйдет. Получится ли у него хотя бы лучше, чем у Горбачева.
Интересно, что, как говорят, следующей жертвой вот этой трамповской гильотины будет подразделение Министерства финансов, которое занимается вопросами финансовой разведки. Это Office Foreign Assets Control. Многие же ищут здесь, ну, как бы критики деятельности Трампа, ищут здесь как раз политическую подоплеку, чуть ли не обвиняют, что вот на поводу у Кремля идет, а на самом деле деньги как будто бы за скобки выводятся.
Ну, пишут про это много, и опять же, вот да. в той же публикации New York Times, на которую я ссылался, там приводилось мнение каких-то там CEO, то есть начальников компаний, человек 100 собирались под эгидой Йельского института корпоративного лидерства, вот, и они якобы вот в пересказе директора этого института, якобы они между собой шептались, вот Трамп, он просто актив чужой или он чужой агент, вот, но опять, это их домыслы, вот, пусть себе, так сказать, воображают своих маньчжурских кандидатов, если им так нравится. Я считал и считаю, что там ничего, опять же, непонятного не происходит. Там американский новый лидер, который совершенно нетрадиционный, не политик, а именно вот такой бизнесмен-рыночник, вот, считающий деньги, он пришел и сказал, я буду возрождать американскую мечту на условиях, понятных моим избирателям, то есть вот этим вот как бы людям, массе людей, считающих деньги в своем кармане, иногда, наверное, с интересом и на чужие карманы поглядывающие, вот, и все, и мы будем это делать, в том числе и за счет этой пропаганды. Вот вы спросили, там тот же самый Маск сказал, когда они чистили, по-моему, «Голос Америки» тогда, или, а нет, весь BBG, этот Broadcasting Board of Governors, он раньше назывался, а сейчас он агентство по международным медиа, что-то такое, глобальным медиа, вот такое что-то название, вот, которое все эти радиоголоса курирует. Так он сказал, там сидели тысячи этих людей, говорили друг другу в уши свои либеральные глупости, вот, и тратили при этом несказанные миллионы простых людей. Нафиг нам это нужно?
Деньги, деньги простых,
да?
людей.
Да.
А наш слушатель спрашивает, Андрей Константинович, скажите, пожалуйста, а кто-то новый может примкнуть к команде Дональда Трампа? Сначала выглядела она очень эклектично, но, по сути, эффективность свою уже показывают. Сторонников становится больше?
Команда, да, очень, спасибо, кстати, очень осмысленный, интересный очень вопрос. Тоже все говорили, что команда начнет разваливаться достаточно скоро, именно из-за эклектичности, из-за того, что там много вот таких тоже позеров, которые любят на себя одеяло тянуть. Тот же самый Маск, ну, его называют теневой вице-президент, а там же есть Джей Ди Венс, реальный вице-президент, ему это что, понравится или нет? Но пока... Пока. Они вроде как уживаются. Вот история с Волцем, которую мы тоже уже касались, вот, там вроде пошли слухи, что его типа попрут, и, в общем-то, отчасти и по делам бы. Вот. Но, опять же, я считаю, что нет, не попрет Трамп, исходя из своего прежнего опыта негативного в такой же, в похожей ситуации в первый срок. Вот. Сохранится команда, не сохранится, насколько люди сделают, кстати говоря, себе имя важное, это все, для всех них важно. Мы уже упоминали, что Венс может быть как бы следующим лидером, но там и Рубио, который уже в свое время бежал в президенты, и наверняка у него там какие-нибудь амбиции еще есть. Там достаточно молодой состав. Вот. Там, кстати говоря, вот эта демократка Тулси Габбард, которая теперь, видите ли, нацразведку возглавляет американскую. Ну, это неслыханное назначение по прежним меркам. Вот. Но вот мы и посмотрим, может это сработать. Если оно сработает, то этим всем людям будет дальше дорога расширяться и становиться более светлой и понятной. А я говорил, говорю и буду говорить, что на самом деле... Если брать Америку в целом, вот, а для нас мы все-таки видим Америку как своего там партнера и соперника на международной арене в целом, вот, я говорил и говорю, что поскольку конституционная основа сохраняется, если она не будет, если они не разрушат конституцию свою, и системы вот этого конституционного республиканского устройства, вот, сдержки и противовесы пресловутые, то она только будет укрепляться. И они, вот эти молодые да ранние, будут этим пользоваться для укрепления и страны, и себя, своих позиций. Может ли еще кто-то присоединиться? Ну, конечно, может. Кто же там, двери-то не закрыты, но у них как раз нехватки этих ярких персонажей нету.
У них как раз все яркие.
Да, они все яркие. Там Хексет, который, видите ли, у нас типа злоупотреблял алкоголем, теперь он у нас, и он вообще телеведущий, а теперь он у нас, видите ли, министр обороны.
Ну, Черчилль курил и пил у себя в кабинете,
да, и что? Посмотрим, что из этого выйдет, если, опять же, если он благополучно доработает, и укрепят они по позиции Америки, уж не знаю, за счет там Гренландии, Панамы или еще кого-то, вот, так опять же, а кто ему тогда? Тогда небо – это предел.
А здесь интересно, кстати, да, когда люди писали, и некоторые аналитики писали, да, что Трамп, в общем, обманчиво пытается нам как бы предложить какое-то сотрудничество, при этом пытается параллельно все-таки занимать роль ведущего в этом вопросе. Мне кажется, что отношения настолько пессимизировались за последние годы, что люди думают, что конкуренция без войны какой-то невозможна. А мне кажется, что Трамп как раз, если действительно у него политическая смелость и хватит, хватит, и он в этом отношении как-то будет вместе с Москвой работать. С китайцами еще было бы идеально, ну, и вообще да, на троих, да, да, да. Но пока в это мало верится. Да. А как раз можно стабилизировать систему и показать, что вы можете быть конкурентами. Но это не значит, что это как в 90-е годы. Да. Кто кому первому голову снес, тот и выиграл.
Нет, я совершенно с вами согласен. Но, правда, знаете, Жень, наверное, мы с вами тоже немножечко выдаем желаемое за действительное, потому что очень хочется в это верить, что Трамп реально против войны. Но все, что я пока видел, а я в это внимательно вникал, меня убеждает, что он всю жизнь так был настроен. Против войны. Я уже об этом, по-моему, в вашем эфире напоминал. И опять скажу, что в свое время он ездил к Бернарду Лауну, врачи мира за предотвращение ядерной войны, обсуждать с ним Горбачева, потому что, видите ли, молодой на тот момент Трамп хотел стать посланником Рейгана, чтобы послали его к Горбачеву, чтобы снижать угрозу войны. И до сих пор я... У него же вот только что в новостях мы слышали высказывание замечательнейшего нашего дипломата Сергея Алексеевича Рябкова. Мне посчастливилось с ним вместе в Вашингтоне работать. Вот, ну, я в ТАСе, он в посольстве. Угу. Вот, это человек, которому в этих вопросах я верю больше, чем себе. Вот, и он говорит, да, мы, конечно, только как бы делам будем верить, и пока мы не видим как бы реально, так сказать, реально приемлемых для нас вариантов в том, что они... Но, так, а я радуюсь, как внешний наблюдатель. Я говорю, и слава богу, что с одной стороны американцы все-таки сигналят свои сигналы про то, что давайте мирно. Да. Вот. У нас есть такие замечательные люди, как Сергей Алексеевич, которые не допустят, чтобы наши интересы были ущемлены хоть как-то. Вот. Значит, и пусть они, как профессионалы, между собой договариваются. А мы будем... со своей стороны, с огромным интересом и надеждой на это все глядеть, особенно в преддверии Пасхи.
Ну вот интересно, тут любопытный материал вышел от Анастасии Лихачевой, специалиста по мировой, политике, Настю, на страницах России в глобальной политике. И она как раз пишет, что вот мы видим со стороны американской администрации попытки свести построение устойчивого мира к сумме сделок, потому что Трамп корпоративщик, коммерсант, и, соответственно, вот в этом есть сложность. Понимание мира разное.
Нет, да ну опять, по большому счету, глубина, так сказать, детализации, приближения и сложности, она зависит от точки зрения. Можно вникать в субатомный уровень, и тогда все будет страшно сложно. А можно смотреть на общую картину там с высокой горы, и тогда все будет казаться простым и ясным. У меня оптика журналистская, она на самом деле досконального, глубочайшего знания не предполагает. Я с некоторого пригорка смотрю, и внешние контуры, я считаю, достаточно понятны, по большому счету. Еще раз, предыдущая американская администрация выбрала... Кстати, мне до сих пор немножко это непонятно, потому что сам Байден, исходно, сколько я его понял, он всегда сам тоже хвалился собой как специалистом по контролю над вооружениями, по предотвращению всяких вот угроз военных. Вот. А потом реально они выбрали вектор на конфронтацию, на войну. Хорошо, Байдена американцы выгнали. Вот, с позором. Дали кредит доверия этим, да, Трампу. Мы говорим, что ему тоже нельзя полностью верить, он свой интерес... Да, конечно.
Да, у всех свой интерес.
Конечно, конечно.
И нам тоже не доверяют всецело,
да,
конечно.
Да, естественно. Естественно, да, но вот на то они, родители, нам всем и даны, профессионалы. А у Трампа главный, я считаю, сейчас актив именно в том, что он сейчас имеет опыт того президентства, он уже не новичок. Вот. И объяснять ему, как ему быть президентом, я считаю, нелепо. Вот. Со стороны всех, кто ему говорят, что он там слишком коммерческий или еще какой-то слишком чего-то, он скажет, когда вас выберут президентом, тогда вы будете рулить.
Но, с другой стороны, европейские, да, они слишком какие? Слишком увлеченные, мне кажется.
У европейцев беда. У европейцев, причем я, конечно, говорю об этом условно, потому что я близко не специалист по Европе, но сравнительно с тем, что я видел, это опять наводит на вот ту же самую мысль, а что так, разве так, типа, можно было? Оказывается, что та же самая там Германия, мы это умозрительно представляли себе, а теперь видим воочию. Оказывается, они все висели на наших где-то там сравнительно дешевых энергоресурсах, значит, замечательно на этом жили, строили свой европейский социализм, вот. Теперь под нажимом того же Байдена и байденовцев, разрушили, значит, разрушили и развернули все это против России. А сейчас у них беда в том смысле, что, получается, они себе вредят. Они и нам вредят, продолжают, но они и себе вредят. И действующие те лидеры, которые там есть, хотя я косвенно разные слышу отзвуки, в том числе даже... У меня во Франции есть знакомые, говорят, что вроде там Макрон внутри воспринимается все-таки более серьезно, вот, чем мы его видим снаружи. Да. Вот. Но им виднее, а снаружи выглядит, конечно, что они опять себя загоняют в какой-то безвыходный почти угол.
Василий спрашивает, а что слышно про Хиллари Клинтон? Она еще даст жару или нет?
Нет. Хиллари Клинтон, ну, она, во-первых, старенькая уже, я не помню точно, сколько ей сейчас лет, но...
Посмотрим, сколько ей, ну, мне кажется, под 80 ей уже.
Да, вот вы же, по-моему, Жень, только что сказали, что чего уж они точно наелись, это старичков. И в этом смысле Трамп...
77 ей.
Вот. Да. Трамп-то, кстати, тоже не спринг-чикен.
Но у него... Вот, да. У него команда молодая.
Знаю, но у него молодая... Он хотя бы прислушивается. У него молодая команда. А Хиллари, возвращаясь к вопросу слушателя, чтобы не оставлять его без ответа, вы знаете, Хиллари для меня всегда была своего рода тоже такой загадкой психологической, американской. Но вот не любят ее. Вот причем особенно женщины, каким-то нутром не любят. Я множество раз пытался выяснять, да за что же. Вот типа общий ответ, она типа неестественная, неискренняя.
Отрицательная харизма называется еще.
Она может быть. Вот спасибо за хороший термин. Короче, вот нет, Хиллари это уже... Где мелькнула и засветилась Хиллари, она причинила ущерб своей партии.
Причинила ущерб партии. Слушатель еще говорит, кажется, что Дональд Трамп... Так, сейчас найду, кто же это пишет. Денис пишет. Да. Кажется, что когда Дональд Трамп пришел, началось какое-то очищение Америки, уже не слышно про запрещенные ЛГБТК и прочие неприятные штуки. Они их победили, и американцы, которые в это верили, так быстро смирились?
Кстати, тоже, между прочим, Денис, очень хороший вопрос. Хочется сходу сказать типа «да», но, конечно, так не бывает. Действительно, ты годами тебе там внушали, что вообще весь смысл жизни, нашей американской жизни, демократической, либеральной, свободной и прочее, что у нас типа все равны, включая 589 разных гендеров.
Вот. Можно менять настроение.
Да, а сейчас пришел Трамп и сказал, нет, извините, и это-то было закреплено указом президента, это на бумаге лежит. Я изучал и писал про это, вот, что два гендера, как Богом дано, так оно у нас и будет впредь написано. И для правительства, для федерального правительства США это все как бы теперь незыблемо. Понимаете, незыблемости в этом, конечно, нет, поскольку мы видели, как легко это сдвинулось туда, в ту сторону ЛГБТшную. Вот. Больше того, я, между прочим, у нас, у одного исследователя из МГИМО, хороший тоже такой... Хотел сказать парень, потому что он где-то, может, даже чуть меня помоложе, вот, исследовал это с позиций теоретических, и там вот эта вот, знаете, известная тройка, вождь, жрец и купец, как основные векторы интересов, силовик, идеолог и экономист. И он говорит, что вот эта вся ересь, которую мы с вами наблюдаем, в принципе, это порождение рынка, это порождение купца. Она почему рождается? Купец не может быть сам выбран на руководящие должности, потому что все понимают, что он чисто свой карман. Вот, значит, а из-за этого он начинает вот это вот дробить, он тогда говорит, что я не за свою свободу тебе впаривать чего-то, а я за твою свободу купить. А если я за твою свободу купить, то тогда для меня очень выгодно, чтобы ты был раздроблен до предела, и чтобы у тебя один гендер хотел этого, а другой гендер хотел того, того, и я вам все это впарю. Вот. Но, кстати, я сам себе рассказываю вам, пересказываю, и сам себе говорю, погоди, что значит купец неизбираемый? Так вон Трамп, купец, избран.
Кстати, да.
Вот и все, да. Вот и концепт, стройная концепция, что купец не может быть избран в рыночной экономике, опровергнута уже на практике. Смотрим, что сделает во главе государства купец.
А, интересно, еще много вопросов по поводу Гренландии и Канады. И здесь кто-то из слушателей пишет интересную штуку. Представляете, если бы Россия так заявляла, сообщение убежало просто на памяти, Россия заявляла так отважно, что она там будет какие-то острова забирать чужие или еще что-то, все клеймили бы последними словами. А Трамп, конечно, говорит, многие, наверное, напрягаются, но так лишнего никто ничего. А Венц говорит, что пора вернуть безопасность в Гренландию.
Ну, конечно. Так нет, тут вообще я про это и говорил, что как бы то, что мы делали и говорили, и то, что казалось там типа недопустимым по каким-то там этим глобалистским канонам. Либеральным канонам, вот, они теперь делают и говорят в 100 раз больше и радикальнее и, в кавычках, хуже, вот, и да, это да. Типа, а так можно. Но я считаю, что это очень полезный опыт в любом случае. Угу. Я буду изо всех сил добиваться того, насколько журналист может таких вещей добиваться, но это моя работа, чтобы это все было тщательно запротоколировано, собрано, все эти там их и заявления, и факты, которые они саморазоблачительные про себя рассказывают, вот, и чтобы мы этим могли потом пользоваться все в легком доступе, вот. А что по сути можно и нельзя, вот отчасти, но только что мы сказали, что купец у власти теперь в Америке, вот они и проверяют, раздвигают границы возможного, вот, с позиции уже вот купца у власти. Навек там будет купец? Да, конечно, нет. Придет кто-то следующий, там я вообще считал и считаю, если честно, что достаточно скоро придет американский Путин, вот, который уже реально, не декларативно, как Трамп сейчас, потому что Трамп это говорит для своей вящей славы, для славы своей страны, у которой 250 лет через год, вот, значит, юбилей, надо подарочек припасти, вот, а придет реальный, строгий дядька, вот, которого я условно называю американский Путин, который скажет: так, ребят, нам надо действительно уже порядок наводить и в своей стране, прежде всего, и в окружающей действительности, чтобы она строилась под нашу команду. Посмотрим, опять же, что из этого выйдет, учитывая, что за это время у нас и Россия свои интересы отстаивает, и Китай. Тот же самый, как вы все знаете, Китай объявлен главным стратегическим противником США на обозримую перспективу, и тот же самый Тайвань там очень зримо маячит. Вот. А что касается, что можно и нельзя забирать там чужого, это потрясающий вопрос с точки зрения внутренних отношений в НАТО, потому что Гренландию они хотят отобрать у своего союзника по НАТО, вот. А то, что на этом фоне, как на этом фоне выглядит возвращение наших реально исконных территорий, про которые нам писали там Николай Гоголь и там Тарас Бульба и «Русский мир», и что там можно и нельзя. Ну, тоже вот будем смотреть на историю.
Еще один вопрос, полторы минуты остается. Так, Александр спрашивает, как вы думаете, Зеленский боится Трампа?
Ну, в данный момент я считаю, что уже боится, потому что... Ну, просто я не знаю, приемлемы ли там такие категории в политике большой, как боится, любит там, и так далее. Зеленский играет на свою игру. У нас, как вы все знаете, большинство наблюдателей считают, что он уже спасает себя лично, вот, чтобы смыться вовремя целым по возможности, невредимым и с припасом. Но я не специалист по Украине и Зеленскому. Uh-huh.
Да. Просто слушатель, скорее всего, по мотивам вот того бурного пресс-подхода
Ну, да.
В кабинете,
да,
поэтому
да,
спрашивает. Да. Андрей Шитов был с нами, обозреватель ТАССа, американист, член Совета по внешней оборонной политике. Андрей Константинович, спасибо, ждем вас снова.
Спасибо вам огромное, очень приятно всегда у вас быть и с вами разговаривать. Вы очень осмысленные вопросы задаете.
Ура. Сейчас будет информационный выпуск, потом Юрий Буткин. Я с вами прощаюсь до завтра. Всем приятного вечера и завтра.